вспомните то, что мы уже говорили про слова Давида, точнее, слова, сказанные Давиду. «Я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего, Израиль. Я был с тобой везде, куда бы ни ходил ты, и истребил всех врагов твоих пред лицом твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на земле. И я устрою место для народа моего, для Израиля, и укореню его, и будет он жить спокойно на месте своем, и не будет тревожиться больше, и люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде, с того времени, как я поставил судей над народом моим Израилем. И я успокою тебя от всех врагов твоих. Господь возвещает, что Он устроит тебе дом». Получается, эта длинная фраза говорит о том, что ты, человек, хочешь мне послужить? Ты хочешь сделать мне что-то, как будто бы я такой Бог, как у языческих народов? Ты думаешь, что меня можно утешить жертвами? Ты думаешь, что меня можно успокоить храмом? Ты думаешь, что я такой Бог, который требует «дай, дай, дай и дай»? Нет. Это все неправильные представления о богах. Это все язычники извратили. Запомни, Давид, у твоего народа настоящий Бог. Не Бог, требующий поклонения и жертвы, а Бог, дающий все то, что необходимо человеку, питающий человек, защищающий человек, строящий тебе дом, созидающий твою семью, защищающий тебя от врагов, дающий тебе плоды чрева твоего, кормящий твоих детей, загоняющий для тебя животных, оберегающий твой скот, строящий тебе дома и дороги, и города. Это я могу тебя обогатить, ты меня не можешь. В 49-м псалме тот же Давид восклицает, что «разве я ем мясо тельцов и козлов? Разве я пью их кровь? Принеси лучше мне жертву хвалы, и воздашь Всевышнему обеты твоя. И призови меня в день скорби твоей, и я спасу тебя, и ты прославишь меня. Я пришел вам служить», скажет Христос, как бы продолжая ту речь, которую он сказал Давиду: «Я пришел вам служить. Не вы мне можете послужить, а я вам служу. Я вам пришел для вас умереть. Я исполняю свое служение, умирая за вас на кресте. Я даю вам жизнь. В моей руке дыхание и жизнь каждого из вас. Из вас, как говорит апостол Павел, что все мы им есть и движемся и существуем. Он есть все, питающее нас и дающее нам». Почему? Потому что Он Бог. Бог – источник всего благого. У Него нет такого ничего, чтобы Он не мог бы нам дать. Он дает нам все, даже самого себя. У нас нет ничего, чтобы мы могли дать Ему. Мы просто можем сделать одно единственное – это принять тот дар, который Он нам дает. Нам очень тяжело это делать, правда ведь? Принимать дары. Нам очень тяжело, мы не смиренные люди. Мы хотим дарить дарами других. И совсем не хотим быть обязанными никому, нас это угнетает. Нам тяжело. Нам тяжело жить по милости, жить из милости и принимать все из милости. Мы хотим сами давать эту милость. Мы в глубине души все хотим быть богами. Разве никто никогда не чувствовал такой мысли: «Эх, были бы у меня деньги, я бы столько добра сделал, столько бы сделал. Я бы вот этому человеку бы помог, я бы ему квартиру купил, если у меня были деньги. Но у Бога есть деньги. И он может купить ему квартиру и даровать квартиру. Если он это не делает, значит, почему-то это не нужно. Для чего-то это не полезно. Он-то имеет все это. И он может это подать. Но мы хотим заслонить собой Бога и сами стать богами, чтобы давать и являть милость другим людям. Но посмотрим в зеркало. А сами мы хотим эту милость принимать. Это же очень просто. И мы с вами это уже проходили. Каждый любит давать подарки. Вот мы готовим, готовим, готовим эти подарки. И приходит к нам человек и приносит нам подарок. Он говорит, да что вы, да кто я такой, да я не возьму. Да нет, подари кому-нибудь другому. Кто я недостоин. Да, недостоин. Возьми и радуйся. Возьми и благодари того, кто тебе дал. Но нам хочется получить подарки и сознавать, что мы их заслужили. Мы любим получать дары, когда знаем, что мы этого достойны. А когда мы чувствуем себя разбитыми, раздавленными, мы не можем ни милостыни принять, ни даров принять. Мы всегда отказываемся. Всегда отказываемся от даров Божьих. Когда, например, человек просит, Господи, исцели брата моего, он бедствует. И мысль, да кто я такой, чтобы Бог меня слушал? Да нет, да он меня не услышит, я же грешный. Если бы сознавал человек, как обижает, как, говоря грубо, оскорбляет он Бога этой мыслью. Выходит, Бог помогает только тем, кто этого достоин, кто этого заслужил. Кто этого смог как-то вот доказать, что достоин? Нет. Бог щедр, потому что Он Бог. Он милостив, потому что Он Бог. Он богат, потому что Он Бог. Он дает всем не меря, сколько Он дает. Просто дает полностью, сколько человеку надо и с избытком. Пусть человек радуется. Но мы все мерим своими заслугами, своими трудами, потому что не хотим принять его служение дар. Мы все немножко Петры. Господи, не надо у моих ног умывать. Не надо. Давай лучше я тебе ноги умою. Если не дашь умыть своих ног, не имеешь части со мной, говорит Христос, я пришел служить тебе. Прими мое служение. Прими. Господи, я не достоин причащаться тебе. Не достоин, кто я такой. Я не спрашиваю тебя, достоин ты, не достоин ты. Я говорю, открой свои уста и прими. Так, собственно, начинается 8-я молитва ко святому причащению. Ты благоволил так, чтобы я открыл уста свои и принимал тебя. Ты даешь мне себя в пищу. Ты питаешь меня собой. Вот это служение Бога человеку начинается с того, что Христос рождается как маленький, несмысленный, беспомощный ребенок. И люди в лице волхвов, в лице пастухов, в лице Иосифа и Марии просто принимают этот дар. Просто принимают. Вот Мария изображается с лежащим на ее лоне дитем. Это все равно, что ей на руки дали вот это сокровище. Берите, люди. Я даю вам лучшее, что у меня есть. Я даю вам сына. Вот. Он сделает все для вас. Только примите это. Примите. Не проходите мимо. Ведь человек, который не уверовал во Христа, человек, который не собирается причащаться Христу, это человек, который прошел мимо дара, данного ему Богом. Бог идет и говорит, идет за ним и говорит: сын мой, прими это сокровище, я хочу, чтобы ты радовался. А мы, как тот другой сын, говорим: да еще чего? Я лучше пойду работать, мне так интересней. Я не кинь там эти все там вот грешники там, прелюбодеи там, воры, мытари еще всякие. Мне этого не надо. Вот. Пусть тебе стыдно будет. Я вот работаю для тебя, работаю, посты соблюдаю, понимаешь, и в церковь хожу. Вот. Если я все это вот не заслужил еще спасения, то и не надо мне твоего спасения. Вот не надо. Я и так праведный. Ты знаешь, Господи, что я праведный человек. Вот. Ты прекрасно же все вот знаешь, вот, а ты говоришь: на, прими тело. Зачем оно мне? Ну что оно мне даст? Вот, поэтому давай-ка вот я буду праведным жить, и если тебе моя праведность не устраивает, ну и не надо меня спасать. Ну, почти в тех же интонациях говорят некоторые вполне известные люди, что не нужен им Христос, не нужна им его милость. Они сами собой довольны. Они не хотят принимать милостыни. Никакой. Ни от кого. И больше всего не хотят принимать ее от Бога. А Слово Божье говорит, и особенно это ясно звучит у пророка Исаии: успокойтесь, смиритесь, примите мой промысел и мой замысел, примите мое служение вам. И после этих слов, сказанных Давиду, для израильского народа, только для израильского народа, потому что все другие народы, они тоже включены в этот план, и мы еще про это услышим. Они тоже включены в этот план, но они не ждут пока этого ничего. Они ушли на страну далече, как блудный сын. И, собственно, притча говорится для них, о них. Они ушли на страну далече, а речь идет об израильском народе, которому возвещается эта тайна. Человечеству придет послужить Бог. И этот Бог будет сыном Давида. Он будет сыном Давида, он будет Богом, он будет царем, и он будет вам слугой. Ибо Бог – это слуга. Бог тот, который служит нам. Служит даже до смерти. И даже продается нами по цене купленного раба. Продается как нерадивый слуга, как никчемный раб за 30 серебряников. Мы оценили его цену. Но он пришел нам послужить. И отныне Мессия навсегда будет сыном Давида. И отныне и навсегда ожидаемый человеком Мессия будет страхом для всех самозванцев и страхом для всех народов. Потому что сказано в пророчестве, что он придет для того, чтобы защитить народ свой Израиль. Он придет для того, чтобы нечестивые люди больше никого не обижали. Для того, чтобы на израильский народ больше никто не нападал. Поэтому так боится Ирод, когда слышит весть о рожденном истинном царе. Поэтому так жаждут его иудеи, потому что думают, что он защитит их народ. И попомышляют о земном царстве. Но он царь мира. И он страшен прежде всего для подлинного, настоящего самозванца. Подлинно настоящим самозванцем является тот, кто провозглашает себя князем мира. Христос говорит в Евангелии: идет, вот идет ко мне князь мира, но от меня ничего не получит, во мне ему ничего нету, у меня нет такого, за что он мог бы меня взять. Нет греха. Любой человек через свой грех делается зависимым от князя мира. Но сатана не князь мира. Он узурпатор. Он захватил эту власть. Он проник обманом в мир и захватил власть над человеком, чтобы, владея человеком, захватить власть над миром. И захватил, так ему кажется. Животные умирают, страдают, мучаются. Человек творит его волю. И даже лучшие из людей не могут сделать того, чего хотят, и делают то, чего делать не хотят, как бы стыдно им не было. Даже лучшие из людей мучаются, страдают, и даже Иов с Ноем сходят в мрачные преисподние земли, а они лучшие из сынов человеческих. И сатане кажется, что он захватил власть над миром. И вот в этом мире появляется человек, который ему не подвластен. Свет во тьме светит, а тьма к нему не прикасается. Всякий свет сатана может погасить, а этот не может. У него не получается. Он ненавидит его, но всякий раз, когда он через злых людей хочет уничтожить этот свет, свет проходит через толпу людей неуязвимым. Никто не может его сокрушить, никто не может погасить. Даже сам он, вступая в брань с ним в пустыне, не может ничего сделать, не может его обмануть, как Адама. Не получается его поймать, потому что в этом человеке нет греха. Он не понимает, кто перед ним на самом деле. Если бы понимал по-настоящему, то он, конечно, понял бы, что власть его кончилась. Но он не понимает. Он понимает, что это что-то необычное. Он чувствует свет необычный, почти забытый, свет, на который он не может смотреть, но он не понимает, кто такой перед ним. Он поймет только тогда, когда завеса плоти спадет с него, когда кожи спадут, рухнут, и этот свет вырвется наружу и сожжет его царство, заполнит его светом, и ад кончится, и мрачные преисподние земли разрушатся, и души, удерживаемых в аду пленников, вырвутся к свету, устремятся к своему первоисточнику, и власть князя тьмы над человеком закончится. Но он всего этого не знает, он не ведает этого, и поэтому он пытается его сокрушить, и, наконец, он придумывает способ. И по воле князя тьмы и князя мира сего ему удается возбудить фарисеев, книжников, первосвященников, и происходит суд, и Христа убивают, и только тогда, когда он умирает на кресте, сатана понял, какую страшную ошибку он совершил. Но он не знал. Удалось, как говорит Григорий Ниский, плоть Иисуса стала как бы наживкой для князя тьмы. И он попался на эту наживку, проглотил наживку и оказался на крючке. Вот, потому что он не понимал, что под этой плотью бьется сердце Бога, что это Сын Божий не в том смысле, в котором называются праведники, как, например, Сиф или Иов, а он Сын Божий в совершенном смысле слов. Он действительный Сын Божий, Сын своего Отца, единородный Сын Отца Небесного. Сатана этого не знал. И он страшен, поэтому приход в мир Иисуса есть в Мессии, обещанного Спасителя, есть страх для самозванца, для князя тьмы. Он идет, чтобы сокрушить его власть. Он идет, чтобы сокрушить власть нашего тюремщика. нашего насильника, нашего истязателя, нашего мучителя, нашего вечного, ну, условно говоря, до скончания этого мира, вечного врага, вечного ненавистника, ибо он ненавидит нас больше, чем кто-либо из людей. И ненависть, которую не может вынести ни одно человеческое сердце. Он ненавидит нас непереносимой ни для него самого, ни тем более для нас ненавистью. И когда человек встречается с этой ненавистью без покрова благодати, он умирает. Просто умирает и все, потому что ужас, который охватывает человек, он сжирает и его изнутри, и выйти из этого состояния человек не может. Это страшное состояние. И он мучил нас многие-многие тысячи лет, и даже лучших из нас брал в плен. Что уж говорить про таких немощных, как мы. И мы знаем это, и все люди знали это. Все время они знали, что толку, если над нами есть тюремщик, надзиратель, пыточник наш, который знает наши все слабые места и знает, за что нас дернуть, чтобы заставить исполнить свою волю. Он закабалил нас, скрутил нас, как колючей проволокой, вьет из нас веревки и заставляет делать такие дела, за которые нам невыносимо больно. Как говорит апостол Павел, мы жили по воле князя, господствующего в воздухе, и он заставлял нас делать те непотребные дела, которые мы делали. И мы измучились с ним. И вот он, Спаситель, подлинный князь мира, идет, чтобы свергнуть самозванца, идет, чтобы разрушить все его дела, дела тьмы, разрушить тайну беззакония, чтобы разрушить его темницу, в которую нас мучил, разрушить тьму, в которой он нас пугал и которая наводила на нас ужас, лишить нас его владычества, избавить от его власти, избавить от власти наших врагов и нашего врага. И поэтому он боится, он страшится и пытается не допустить этого, хотя он может о чем-то и догадывается, но не до конца, ибо он не всеведущий, как Господь. И поэтому по его наущению Ирод посылает войска, чтобы они истребили. Он понимает, что подлинное спасение истребить нельзя, но он же не знает, какое это спасение. Надеется, что тот обещанный Мессия, он же знает об этих пророчествах, он читать-то умеет. Просто он не знает то сокровенное, что под этим пророчествами прячется, о том, что спасителем, Мессием должен стать Бог. Сам Бог, ставший человеком. Поэтому он надеется, покушается истребить его, посылая войска в Вифлеем, но ничего не получается, и он ополчается на него, ненавидит его, но все равно ничего не получается, потому что князь, подлинный князь мира, идет, чтобы свергнуть узурпатора. Кстати, в нашем, интересно, в нашем ну, вот переводе, синодальном переводе Библии, князь мира говорится и в отношении сатаны, князь мира говорится и в отношении грядущего Мессии. Только в русское словосочетание одно, а по-гречески эти слова звучат по-разному. То есть в одном случае это владыка мира, то есть буквально Иринократор, Иринократор, а во втором случае это Космократор. Вот, слова разные. Князь мира дьявол называется Космократором, владыкой космоса, владыкой мира, а грядущий спаситель, грядущий мессия называется владыкой мира в том смысле того мира, о котором мы говорим, например, на литургии, миром Господу помолимся. или того мира, о котором сам Христос говорит в Евангелии, «Я пошлю на вас Дух Святый, Дух мира». Вот, «мир мой даю вам», не так, как «мир дает вам». Это по-гречески разные слова. Вот, в нашем русском переводе звучат одинаково. То есть он сильнее, он внутренне наполняет нас миром, так что власть космократоров, власть владык, захвативших власть миром, рушится изнутри. В нашем сердце их власть прекращается, их царство заполняется светом, наши души наполняются миром. И поэтому Рождество – это явление в мир подлинного царя, подлинного владыки, который разрушит власть над нами самозванца. Вот если мы читаем, скажем, исторические романы, или просто исторические хроники, или даже какие-нибудь художественные произведения, даже фантастические произведения, там часто описывается, как народом какие-нибудь правят тираны, и до какого страшного состояния отчаяния доходят люди под управлением тирана. Вот все человечество, оно было под властью тирана. И приходит настоящий царь, освобождающий нас от этой власти. Царь, который является сыном Давида. Царь, который является подлинным слугой для своего народа.